Издательство «Эксмо».
Кендалл Райан. «Холостяки». Пролог. Выдержка из газеты «Нью-Йорк-Пост». Один из самых завидных женихов Нью-Йорка, 29-летний Стерлинг Куин, должен получить неожиданное наследство от дальнего родственника в Англии, но только при условии, что он женится. У британского плейбоя есть 6 месяцев, чтобы пойти под венец, и, судя по всему, его завалили предложениями о браке женщины со всего мира. Это удивительная ирония судьбы для топового нью-йоркского адвоката по разводам, который называет себя закоренелым холостяком, и всему городу не терпится увидеть, что из этого выйдет. Глава 1. Стерлинг.
Теплая рука схватила мой член и принялась прерывисто поглаживать. Обычно мне по душе такой вариант будильника, но эти неравномерные движения оставляли желать лучшего. Она сжала руку, создавая неприятное трение. Серьезно, кто учил эту девушку так ласкать член? Ой, черт! Я резко сел, выдернув член из ее хватки. Мой орган щипало, как будто на нем появились ссадины. Ее техника была до того ужасна, что мне почти захотелось научить ее, как правильно обращаться с самой важной частью мужского тела. «Почти».
«Что не так, красавчик?» — промурлыкала она и снова потянулась к моему ожившему члену. Этот распутник все еще был твердым.
Я содрогнулся. Нет, я снова задумался, не преподать ли ей урок. Слегка обхватив его ладонью сразу под головкой, скользни рукой вверх.
«У меня важная встреча сегодня утром».
«Воскресенье?» — она надула губы. Я встал с постели, вытащил из комода спортивные штаны и натянул их. «Через час я должен быть в церкви».
«Я точно отправлюсь в ад за эту ложь».
Она кивнула. Ее белокурые волосы были заплетены в косу сбоку, не то чтобы я винил ее за это. Я почти уверен, что кончил ей волосы прошлой ночью. Мы несколько разбушевались, и я, судя по всему, нарушил мое собственное правило, позволив ей остаться на ночь. И все же я всегда обращаюсь с женщинами уважительно. И пусть она терзала мой член так, словно это был садовый шланг, я не собирался кричать на нее или вышвыривать вон».
«Поверьте мне, через 5 минут она уйдет обязательно, но с приятной улыбкой и со словами «Спасибо за эту ночь».
Вы спросите, почему?»
«Потому что я, Стерлинг, черт возьми, Куин, успешный адвокат, один из самых желанных холостяков Нью-Йорка, и у меня не только вполне приличный член. Девчонки тают, стоит мне раскрыть рот. Я вырос в Англии, и мой британский акцент, словно смазка, от него девушки мгновенно возбуждаются».
Пока она одевалась, я схватил телефон и увидел, что у меня 42 пропущенных вызова и десятки голосовых и обычных сообщений. Большинство из них были от моего дяди Чарльза, с которым я не разговаривал последние 10 лет после семейного сборища. Еще несколько сообщений были от моего лучшего друга Ноа.
Какого черта?
Я набрал номер дяди Чарльза и ждал, пока шли гудки.
«Стерлинг, слава богу, я до тебя дозвонился. У меня для тебя шокирующая новость».
Я сразу подумал, что с мамой что-то случилось. Я босиком прошел в гостиную, чтобы дать моей гости побыть одной в ванной. Я остался стоять в гостиной с прижатым к уху телефоном, с отвисшей челюстью, одной рукой ощупывая мой соднящий член на предмет повреждений и пытаясь осознать то, что говорил дядя Чарльз. Что-то о дедушке моей матери, с которым я никогда не встречался и даже не подозревал, что он был еще жив. А еще о завещании. И миллионах долларов на кону.
«Черт подери, переходи к сути, Чарльз, о чем ты говоришь?»
«У тебя есть поблизости телевизор?» — спросил он. Я схватил пульт и включил телевизор. На канале CNN экран заполнило мое лицо. Я улыбался в камеру, одетый в футболку команды «Янкис». Фото было сделано этим летом и взято из моего личного аккаунта в соцсетях.
«Какого черта? Ведущая говорила что-то о наследстве?»
«Сюжет достоин большого экрана, но это чистая правда. Стерлинг Куин, нью-йоркский адвокат, может получить многомиллионное наследство благодаря браку».
Я услышал шаги за спиной и нажал на кнопку пульта, убирая звук.
«Я тебе перезвоню, Чарльз, после того, как меня вырвет».
«Это ты?»
Девушка, имени которой я не мог вспомнить, расширившимися глазами смотрела на строчки, бегущие по экрану. Я утвердительно хмыкнул, буквально потеряв дар речи.
«Тебе придется жениться?» — спросила девушка нежным голосом. Барби со спермой в волосах смотрела на меня с новым интересом.
«Церковь. Мне нужно попасть в церковь», —
— снова пробормотал я. «На этот раз я не лгал, мне нужно было помолиться Богу, чтобы все это оказалось сном. Я ни за что не женюсь, даже за все деньги мира, если только...» Я с ужасом понял, в каком я оказался дерьме.
Глава вторая. «Стерлинг, выбери меня!» — крикнула из толпы платиновая блондинка в туфлях, словно кричавших «трахни меня». «Нет, меня, я отлично отсасываю». Другая девушка подмигнула мне, сиськи у нее тоже были классные, но это на меня не действовало. Я ущипнул себя за руку выше локтя, чтобы убедиться, что я не сплю.
О, не, я точно не спал. Я ускорил шаг, чтобы быстрее добраться до двери и оказаться в безопасности от толпы, которая постоянно следовала за мной. От двери моего офиса до входа в многоквартирный дом, в котором я жил, они не давали мне покоя после того, как 5 дней назад новость стала достоянием гласности. Всю неделю моя личная жизнь обсуждалась в колонках сплетен. Проклиная дядю Чарльза за то, что он еще не приехал, я опустил голову и постарался не обращать внимания на назойливых девиц. Пробившись сквозь толпу, я вошел в прохладу здания, поправил галстук. Я никогда еще не видел столько преисполненных надежд женщин в одном месте. Вечерние платья, бюстгальтеры с пуш-ап и накладные ресницы выглядели несколько чересчур в 7 часов утра. Но что я об этом знаю? Я чувствовал себя почти как парень из шоу «Холостяк». Только у меня не было роз, чтобы раздавать девушкам, и это была моя жизнь, а не какое-то чертово телевизионное реалити-шоу. Только когда за мной сомкнулись двери лифта, я впервые за все утро глубоко вдохнул. Это безумие. Безумие. Я проверил сообщение в телефоне, чтобы перепроверить местоположение конференц-зала, и нажал кнопку 22-го этажа. Я уже говорил, что это было безумием. Когда двери открылись, я двинулся по коридору, изо всех сил стараясь сохранить спокойное, нейтральное выражение лица. Я не мог никому показать, насколько я был потрясен всем этим. Возможно, после этой утренней встречи я смогу заскочить к Ребекке и сбросить напряжение. Никто не умеет так снимать напряжение, как это делает Ребекка. Она такое творит ногами, просто жесть. Черт, мне нужно было выбросить эти мысли из головы. Быстрый перепихон в мужском туалете моего офиса больше не пройдет. Мне нужно было начинать думать, как... При мысли об этом челюсти у меня сжались, и я содрогнулся. Черт. Думать, как... муж? Это маленькое слово не должно было бы настолько меня волновать, но я был одним из лучших нью-йоркских адвокатов по разводам. Поэтому мысль о браке... пугало меня до полусмерти. Как бы там ни было, Ребекка была привычкой, от которой мне нужно было отказаться. Она заполняла пустоту, но было несправедливо по отношению к ней позволять теплиться надежде, что мы с ней могли бы стать чем-то большим. Если сцена на улице была показательна, то мне стоило разобраться с моей жизнью, и в этой новой реальности для секса с бывшей, когда у меня зудело, места не было. Я открыл дверь в конференц-зал и увидел знакомое и неожиданное лицо. Сексуальная, как черт, и такая же недоступная Кэмерон Палмер. Ее спутанные волнистые волосы цвета меда спускались ниже плеч, а губы, накрашенные розовой блестящей помадой, были сложены в вежливую улыбку. Когда управляющий нашей семейной недвижимостью, мой дядя Чарльз, сказал, что нанимает эксперта по связям с общественностью, мне даже в голову не пришло, что это будет... «Роскошная Кэмерон. Я не обязан быть счастливым только потому, что принял решение сделать это. И меньше всего на свете мне хотелось, чтобы этим делом занималась женщина, которую мне никогда не уложить в постель. Она амбициозна и умна, но самое главное — она красива. А это дополнительный отвлекающий фактор, и он может стать катастрофическим в этой и без того непростой ситуации. И потом... она видит меня насквозь». «Что она здесь делает?» — спросил я у дяди Чарльза, опускаясь в кресло рядом с ним. Оптимизм Кэмерон увял, и она закусила нижнюю губу. Черт, я почувствовал себя идиотом. Удивленное выражение ее лица выдавало смущение и боль. На меня нахлынули воспоминания о нашей с ней последней встрече. Это было на свадьбе моего лучшего друга Ноа. Кэмерон была подружкой невесты, я шафером жениха. Тот вечер остался в моих воспоминаниях кристально ясным. Легкий цветочный аромат ее кожи, когда мы покачивались в свадебном танце, ее флиртующая улыбка и жизнерадостный женственный смех, когда я говорил что-то неопровержимо британское, позабавившее ее. В тот вечер она была совершенно неотразима в длинном платье цвета сливы. Волосы она заколола в высокий пучок, оставив распущенные локоны по обеим сторонам лица. Мы потанцевали, посмеялись, выпили шампанского. Я был в 30 секундах от того, чтобы начать убеждать ее поехать ко мне домой, когда я увидел это. То, как жадно она смотрела на первый танец Ноа и Оливии. В ее глазах заблестели слезы, и она отвернулась. На ее лице были написаны восторг и слепая вера. Это невозможно было отрицать. Она действительно верила в счастливые браки. Была рабой представления о вечной любви. Я, пресыщенный адвокат по разводам, который может представить вам всю статистику о браках и разводах за последние 30 лет, я лично могу рассказать вам о той боли, которая длится годы после разрыва. Но каким бы искушенным я ни был, момент был красивым. Поэтому я оставил ее в одиночестве наслаждаться этим зрелищем. Я был немного знаком с ее историей. Она только недавно пришла в себя после некрасивого расставания, и так как я отказался и дальше разрушать ее веру в мужчин, в моих глазах это был финал. Женщина была красивой, но ей не суждено было стать моей. Кэмерон никогда бы не согласилась провести одну ночь с парнем, который совершенно не заинтересован в отношениях. Она из тех девушек, которые захотят все. А так как я не тот парень, который даст ей это, я не доставил себе удовольствия в тот вечер отвезти ее к себе домой. Я счел недоступной маленькую очаровательную Кэмерон с соблазнительными формами. Вот только теперь она сидела передо мной, моргала и выглядела обиженной.
Глава третья. Кэмерон.
Что она здесь делает? Это были первые слова, слетевшие с пухлых губ Стерлинга, когда он сел напротив меня в кожаное кресло на колесиках. И я поморщилась, услышав эти слова. Я ничего не смогла с собой поделать. Мы со Стерлингом всегда хорошо ладили, хотя он и был напыщенным плейбоем, слишком сексуальным, ему же во вред. Было время, когда я надеялась, что он пригласит меня на свидание, когда я думала, что он, возможно, ищет большего. Мы танцевали и неплохо общались на свадьбе наших друзей, но это было несколько месяцев назад. «Она будет спасать твою задницу», — сказал один из его советников. «Доброе утро, солнышко». Я широко улыбнулась ему, борясь с сильным желанием отвести взгляд от этих сексуальных темно-голубых глаз. Я выдержала его взгляд, не желая давать ему понять, до какой степени его присутствие меня взволновало. Я скрестила ноги и поправила кожаную папку, лежавшую передо мной на столе из красного дерева. Накануне мой босс и моя подруга Оливия Кейн, исполнительный директор в компании Tate & Kane Enterprises, вызвала меня к ней в кабинет. С ней связался богатый менеджер из Лондона и предложил заняться рекламой. Я понятия не имел, о чем шла речь, знала только, что это связано с нашим другом Стерлингом. У меня было ощущение, что красивый британец станет занозой в моей заднице. Он был известен как истинный плейбой, заниматься которым у меня не было ни времени, ни желания. Но он был таким сексуальным. И в его присутствии умные девушки начинали вести себя глупо. Поэтому мне следовало быть настороже. И самое главное — не раздвигать ноги. «Итак, что это за большой проект, над которым мне предстоит работать?» Пожалуй, во мне было многовато любопытства к тому, чем я могла помочь Чарльзу и Стерлингу. Богатый менеджер Чарльз оказался дядей Стерлинга. Он накануне прилетел из Лондона, и на его лице было одно явное выражение — абсолютная паника. Стерлинг потянулся, зевнул, прикрыв рот рукой. «Как тебе должно быть известно, Стерлинг Куин унаследовал состояние Куинов». Его прадедушка Дункан Куин за свою жизнь сколотил значительное состояние. Я посмотрела на Стерлинга. «Наследник состояния?» Сдержав глубокий вздох, я постаралась взять себя в руки. Я знала только, что Стерлинг — великий развратник, сексапильный британец и самоуверенный адвокат, не верящий в любовь. «Я понятия не имела», — едва дыша ответила я. Стерлинг подмигнул мне. «Я тоже. До утра воскресенья». Его прадедушка недавно скончался. Согласно его завещанию, он все оставляет Стерлингу при условии выполнения нескольких строгих условий. Даже, можно сказать, условие только одно.
Подняв глаза, я увидела, что Стерлинг смотрит на меня. Интересно, помнил ли он тот вечер так же хорошо, как помнила его я? Постаравшись не думать об этом, я откашлялась и кивнула Чарльзу, чтобы он продолжал.
«Чтобы получить наследство, Стерлинг должен жениться. И на все у нас 6 месяцев».
Я вгляделась в выражение лица Стерлинга, пытаясь понять, как он к этому относится. Он иронично усмехался, всем своим видом желая сказать: «Во что это нас впутали, а?» Я скрестила ноги под столом. «Стерлинг — адвокат. Следовательно, зарабатывает хорошие деньги. Возможно, наследство ему не нужно. О какой сумме мы говорим?»
Чарльз поджал губы. 50 миллионов долларов.
«Окей, это вычеркиваем. Кто откажется от таких денег? Черт возьми, это даже давлением не назовешь. Мое сердце пустилось в галоп. И вы хотите, чтобы я...» Я не договорила. «Серьезно? Какова моя роль в этом сумасшедшем сценарии? Я старалась ничем себя не выдать, но во мне назревала паническая атака. Если они думали, что я выйду за него замуж, они ошиблись, черт подери!»
«Я полагаю, ты видела цирк, который устроили средства массовой информации и толпы женщин у здания?» — спросил Чарльз. «Всем хочется урвать кусок от холостяка, внезапно ставшего миллионером».
Я кивнула и снова бросила взгляд на Стерлинга. «Интересно, что он думает обо всем этом? Обо всем этом внимании? Чувствует ли он себя куском мяса?» «Я бы почувствовала. Все эти женщины всего лишь охотницы за золотом. Но Стерлинг — развратник, возможно, ему это нравится. Может быть, он собирает стринги в качестве трофеев?»
«Твоя роль будет заключаться в том, чтобы управлять всем процессом с начала и до конца. Ты предложишь нам план и приведешь его в исполнение, чтобы Стерлинг женился до истечения 6 месяцев».
«А! Это объяснило, почему меня пригласили».
Нахальная усмешка Стерлинга превратилась в искреннюю улыбку.
«Я должен через час быть в суде. Кэмерин этим займется».
«Кэмерин этим займется? Пижон! Какого черта? Он что, не понимает? Это его будущее, его жена!»
«Я занималась связями с общественностью в одной из лучших маркетинговых рекламных фирм в Нью-Йорке. Я не сваха для миллионера. Я была готова убить
Оливию». Глава 4. Стерлинг.
«И что ты собираешься делать?» — спросил Ноа с самодовольной усмешкой.
Этот придурок явно переживал момент дежавю. Всего несколько месяцев назад он рассказал мне о браке по договоренности, на которое его вынуждало завещание отца. И тогда я высмеял его и сказал, что из этого ничего хорошего не получится. Серьезно, каковы были шансы на то, что два друга окажутся в ситуации «женись или проиграешь»? Сейчас ведь 21 век, или как?
Я не собираюсь упускать миллионы, я намерен сделать то, что сделал бы любой нормальный мужчина.
«Я женюсь, черт подери», — сказал я Ноа.
Тот негромко хмыкнул.
Мы сидели в бистро недалеко от суда, где я только что закончил процесс по расторжению брака двух противных клиентов, участвовавших в острой борьбе за опеку над детьми. Неприятно, когда два человека, поклявшиеся любить друг друга вечно, родившие вместе 3 детей, могли так наброситься друг на друга. Но, опять-таки, мне это известно по собственному опыту, и от этого я чувствовал себя еще хуже. Я отпил еще глоток едва теплого чая и попытался отпустить ситуацию.
«Черта с два. Мой собственный брак маячил на горизонте, словно смертный приговор, и мне было сложно представить, что мне, возможно, предстоит нечто подобное. Мне нужно было только помнить о причине, по которой я на это шел, составить план, сосредоточиться на нем и не позволить ничему помешать его исполнению, даже моим собственным желаниям.
У тебя все будет хорошо». Но сделал глоток чая и кивнул мне.
«Посмотри на нас с Оливией».
Они были счастливее 2 пьяных солдат в борделе. Ну, они исключение, а не правило. Они знали друг друга с детства, и их отцы приложили руку к тому, чтобы они были вместе, как в бизнесе, и их обоих назначили генеральными директорами, так и в любви. Моя ситуация была совершенно иной. Меня вынуждали жениться на незнакомке, иначе я терял миллионы. И все из-за того, что мой прадед был старомодным и считал, что мужчине моего возраста нужна жена и семья. «Как поживает Оливия?» — спросил я в надежде сменить тему. На губах Ноа заиграла глупая улыбка, и этот ублюдок мечтательно вздохнул. «Лучше было поговорить о его счастливой жизни, а не о моей ужасной».